В 17 лет я серьезно задумался о том, как жить дальше, какую избрать специальность. Мой аттестат зрелости изобиловал отличными оценками. И только по трем предметам стояло хорошо. Анатолий избрал техническую специальность. Для меня он во многом был примером, и с его мнением я всегда считался, но меня привлекала не техника, а спорт, литература, поэзия и музыка. Правда, если бы не желание мамы, то в музыкальное училище я, скорее всего, не пошел бы. Как-то при встрече с Анатолием я поделился желанием поступить в институт на литературное отделение. Он одним афоризмом заставил меня отказаться от этой мечты. «Ты будешь продаваться тому, кто больше заплатит», — сказал он. «В нашем обществе тебе нужна другая профессия, чтобы зарабатывать на хлеб». О спорте он сказал, что это несерьезная профессия, если его вообще можно назвать профессией. Одним словом, выбор пал на музыку. Папа не очень радовался моему решению, но я в то время все равно его не послушался бы, так как он был очень высокого мнения о себе. После окончания средней школы я поехал поступать в музыкальное училище города Иваново. Анатолий провожал меня на вокзал. Дома никто не помолился обо мне, никто не благословил. Тогда дедушка с бабушкой при расставании со слезами помолились. На прощание они подарили мне старенькое Евангелие. Тогда эта книга была большой редкостью. Дедушка не вспоминал о моем проступке, наверное, простил. Проводив меня до Вьюнки, он со слезами сказал: «Помни, чей ты внук и сын». Тайком смахнув слезу, я пошел с таким чувством, будто больше никогда не встречусь с ним. Казалось, всю свою любовь к маме я перенес на дедушку. Несколько раз я оглядывался. Дедушка все стоял и махал мне рукой. Поступая в училище, я не боялся сдавать общеобразовательные предметы, а музыкальные боялся, так как проучился в музыкальной школе всего 5 лет. В другой раз я, наверное, не поступил бы, но в тот год конкурс был небольшой. Председатель экзаменационной комиссии, старый еврей Соломон Исаакович Ямпольский, или жалился надо мной, или увидел во мне жгучее желание стать скрипачом, взял меня в свой класс. Я ликовал от радости, но первые 2 года меня не покидал страх, что могут отчислить из училища. Жил я очень бедно, стипендия была маленькая. Одевался, как говорят, скромнее скромного. Спорт и поэзию не оставлял. У моего преподавателя была особая методика преподавания. Он старался пробудить в ученике уверенность в своих силах и внушить ему, что усиленными занятиями можно многого достигнуть. Я отлично воспринимал его внушение, а потом, встав на христианский путь, с большим трудом освобождался от самомнения. На 3-м курсе, по желанию моего преподавателя, дирижера симфонического оркестра, я уже был концертмейстером и занимал оплачиваемую должность в симфоническом оркестре при Доме народного творчества. Из своего скудного заработка я стал выделять немного денег бабушке и дедушке. На 3-м курсе в моей жизни произошло немало событий, которые запомнились на всю жизнь. Это было начало моего обращения к Господу, затянувшееся на 7 лет. Прочитав выражение известного немецкого композитора Вагнера: «Музыка не может быть целью, музыка – средство выражения цели», я спросил себя, какой цели будет служить моя музыка. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было ясно определить цель земного бытия. Шелуха недостойных развлечений стала постепенно отлетать. Я много читал, но вопросов возникало все больше. Начал читать Евангелие, постепенно переходя от сомнений к восхищению учением Иисуса Христа. Особенно привлекала меня Нагорная проповедь с заповедями блаженства. Потом я стал читать Ветхий Завет, но было очень много сомнений. При всем том, я начал понимать, что не могу жить так, как живет большинство студентов. Христианский идеал все равно жил где-то в глубине моего сердца. Мне тогда казалось, что верующей молодежи уже не осталось. Слишком усердно распространялся атеизм. Как ни странно, мне все больше и больше стало нравиться комсорг курса девушка по имени Алла. Я не был комсомольцем, но она, на удивление, ответила взаимностью на мои чувства. И тут разыгралась драма, в которой я уже тогда ясно увидел, что атеизм – это злейший враг человеческого счастья. Неожиданно меня в училище посетил папа. Он был каким-то другим. Поговорив с ним, я узнал, что он покаялся в своем отступлении и теперь служит Богу. Моя сестра Лида тоже обратилась к Господу и приняла крещение по вере. Папа сообщил, что он нашел в Иваново верующих и просил меня посетить воскресное богослужение, взяв с собой скрипку. Я долго колебался, но папа настойчиво упрашивал. В конце концов, мы пошли на собрание. Слишком долго я не был в христианском обществе, поэтому первое впечатление от посещения богослужения было очень противоречивым. Я уже привык играть на сцене в концертных залах, поэтому дом, в котором собрались верующие, показался мне слишком убогим. Это было время перед началом пробуждения в братстве евангельских христиан-баптистов. Атеисты знали, что делали. Они загоняли верующих в убогие дома с низким потолком, с антисанитарными условиями, не давая возможности что-либо изменить. Отпугивая таким образом молодежь и образованных людей, атеисты в то же время вели усиленную пропаганду, что вера в Бога – это опиум для народа, пережиток капитализма, а сами верующие – малообразованная или вообще необразованная часть общества. Мало того, у атеистов под рукой был всегда кнут, которым они били верующих, если вдруг на их собраниях появлялись дети или молодежь. Этим кнутом было законодательство о религиозных объединениях или законодательство о культах, как его еще называли, принятое в 1929 году. Она предназначалась для того, чтобы со временем при построении социалистического и коммунистического общества совершенно истребить религию. Этим законодательством они хотели разобщить отцов и детей и не дать возможности молодому поколению идти за Господом. Законодательство о религиозных объединениях запрещало создавать кассы взаимопомощи, оказывать материальную поддержку единоверцам. Запрещались кружки по обучению религии, детские и молодежные собрания, детские и юношеские хоры и оркестры. Дети на собраниях не имели права ни петь, ни читать стихи. Если же где-то богобоязненные служители допускали детей и молодежь к участию в богослужениях, то кнут приводился в действие. Служителям угрожали, их штрафовали, снимали со служения и даже судили. Все это было позволено атеистам. Если верующие продолжали служить Господу, как учит Слово Божье, то их просто-напросто объявляли нарушителями советских законов. Не закона о культах. Обвиняли в связи с Америкой и закрывали даже самые скромные дома молитвы. Позже я узнал, что в Иваново тогда не было дома, предназначенного для богослужений. Мы пришли в частный дом, бедное жилище одного из верующих. Верхнюю одежду, стояла поздняя осень, складывали в кучу на столе, в прихожей. Присутствовало на собрании около 100 человек. Общее пение без сопровождения фортепиано было очень нестройным. Первая проповедь тоже оказалась слабенькой. А когда стоявшая в переднем углу группа хористов из 20 сестер и 3 братьев запела хоровой гимн, мне стало просто не по себе. «Неужели папа рассчитывает на то, что я смогу приобщиться к этим людям?» – промелькнула у меня мысль. «Никогда в жизни такой примитив». Погруженный в свои мысли, я из-за приличия досидел до последней проповеди, сожалея, что зря потратил время, предназначенное для индивидуальных занятий на скрипке и фортепиано. В конце собрания вперед вышел очень худой, невысокий человек. Воцарилась мертвая тишина. Он еще ничего не сказал, а только стоял и смотрел на всех, как бы собираясь с мыслями. Я невольно обратил внимание на серьезную сосредоточенность присутствующих. Проповеднику было лет 60. Бледность лица и впалые щеки свидетельствовали о телесном недуге и длительных страданиях. Его карие глаза, горящие каким-то внутренним огнем, приковывали внимание слушателей. Он прочитал: «Чери Иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы, не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». В его голосе не чувствовалось ни ораторских интонаций, ни отработанных речевых приемов. Напротив, хорошо слышались дефекты речи из-за отсутствия нескольких передних зубов. Ему не хватало воздуха, голос звучал слабо, но вскоре я перестал замечать эти недостатки. Говорил человек, глубоко убежденный в истинности прочитанных слов, прошедший путем страданий, имевший право делать глубокие выводы. Перед слушателями предстала истинная Церковь Господа Иисуса Христа, гонимая во все века. Дьявол, враг истины, специально набрасывает на нее черное покрывало, чтобы скрыть ее красоту. Но она остается таинственно прекрасной. Только эту тайну надо разгадать, красоту рассмотреть, ибо вся слава чери царя внутри. Псалом 44, 14 стих. Внешне она опалена солнцем и суховеями, как и дарские шатры из грубой верблюжьей кожи, но внутри прекрасно, как четырехцветные занавеси Соломонова храма. Мне казалось, что проповедник читает мои мысли, отвечает на вопросы и убеждает не смущаться убогостью помещения и примитивным прославлением Господа. «Посмотрите, братья, кто вы призванные?» — цитировал он наизусть. «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира — и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Далее он говорил о полной отдаче себя Господу, без которой невозможно иметь жизнь с избытком, и испытывать счастье в страданиях за Господа. «Я потерял ощущение времени и места. Мне казалось, что один из первых мучеников за Христа пришел в 20 век и говорит убедительные слова, воспринятые от самих апостолов». А проповедник говорил и говорил, точнее, изливал потоки живой воды. В заключение он прочитал слова апостола Павла. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог сулил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Проповедником был Иван Куприянович Ильин. Года полтора назад он прибыл домой после 25-летнего заключения за имя Господа Иисуса Христа. Иван Куприянович с юных лет любил Бога. После революции 17-го года, когда разные партии и группировки выходили на демонстрации с лозунгами, он тогда еще совсем юный, с группой христианской молодежи, заготовил множество пригласительных карточек и ходил по городу, приглашая людей на богослужение. Пришло очень много народа. Частный дом не мог вместить желающих слушать весть об Иисусе. Иван Куприянович залез на ворота. В то время в России ворота делали высокими, с навесом в виде крыши, и проповедовал. До 1934 года безбожники терпели его, но потом все же осудили на 25 лет лишения свободы без права переписки. Иван Куприянович чудом остался жив. Бог сохранил также жизнь его жены и сына. Когда он освободился, собраний в Иваново не было. Он ходил по домам и уговаривал охладевших верующих вновь собираться и совместно славить Господа. Через год собиралось уже более 100 человек. Приходили верующие разного толка, но он всех наставлял строго по Священному Писанию. В конце собрания я уже не думал о том, что день проходит зря. Меня попросили сыграть на скрипке. Я исполнил несколько соло, отметив, что звучание царицы музыки трогало сердце братьев и сестер. Потом был очень простой обед для приезжих, а после обеда – вечернее богослужение. После собрания Иван Куприянович пригласил нас с отцом к себе домой. Жили они с женой и сыном в сыром полуподвале, что очень пагубно отражалось на здоровье Ивана Куприяновича. У него был туберкулез в открытой форме. Квартира состояла из спальни и маленькой прихожей, которая служила одновременно и кухней. Он попросил жену приготовить чай, и за чаем мы долго беседовали. Я задавал Ивану Куприяновичу много вопросов. Вспоминая их, мне и сейчас становится не по себе. Вместо того, чтобы интересоваться истинным путем Церкви Христовой и искать ответы на трудные места Священного Писания, я спрашивал, чем можно доказать бытие Бога, действительно ли Он верит в Него. Представляю, как глупо выглядел я со своей напыщенностью и, как мне казалось, серьезными вопросами, порожденными атеистическим окружением. Как можно было задавать такие вопросы человеку, которого заключили в неволю, не раз предлагая свободу за отречение от Бога? Какими оскорбительными они могли казаться ему? Но Иван Куприянович отвечал спокойно и просто. Видно, он много раз беседовал с такими, как я, выходцами из верующих семей, искалеченными атеизмом. «Сомневаться в существовании Бога, — отвечал он, — все равно, что сомневаться в своем рождении от отца и матери. Лишь благодаря Богу каждый из нас существует во Вселенной». Беседа затянулась за полночь. На прощание Иван Куприянович подарил мне редкую в то время книгу Битекса «Песен творения». Этот апологетический труд опровергал воззрение Дарвина, разбивал безбожный взгляд на происхождение Вселенной, подводил библейский фундамент под научные открытия. Я очень нуждался в такой книге, так как с Богом воевал мой разум, а не сердце. Гордый разум начинал понемногу смиряться. Поздно ночью мы с папой пришли на квартиру, чем крайне удивили хозяйку. Обычно я приходил не позже 10 часов вечера. У меня был строгий распорядок дня. Подъем в 6 часов утра, отбой в 12 ночи. До 9 утра я занимался в училище, так как хозяйка дома не разрешала играть. С 9 до 3 часов дня учебный процесс, потом обед и опять самостоятельные занятия до 9 вечера. В 10 часов я приходил домой и, поужинав по-студенчески, булочка с чаем, читал. Глядя на современную молодежь, у которой столько возможностей получить хорошие знания, я вспоминаю свой распорядок дня и удивляюсь их апатии и бездарной трате времени. Сейчас в духовной литературе можно найти столько драгоценных жемчужин. А тогда мы ради крупицы истинного знания переворачивали сотни страниц, подобно курице, которая из-за одного зернышка разгребает кучу мусора. Дорогой слушатель, самый большой недостаток юности – скоротечность. Поэтому молодежи крайне необходимо ценить время, когда можно собрать багаж знаний и полезных навыков на всю жизнь. Сегодня у нас немало духовной литературы, и нет надобности поглощать все книги подряд. Надо выбирать, что читать, потому что лжеименное знание хуже незнания. Утром я поехал на вокзал провожать папу. В последние минуты перед отходом поезда он очень эмоционально убеждал меня изменить свою жизнь, ходить на собрания верующих, покаяться и служить Господу. Конечно, богослужение и беседа с Иваном Куприяновичем произвели на меня глубокое впечатление. Но я был далеким от Бога, как говорят, с наполеоновскими планами. Мечтал стать известным музыкантом, поэтом и мыслителем. «Папа, ты же видишь, что я мирской человек, ничего пока не обещаю», — ответил я отцу. «Неужели ты не исполнишь желание мамы?» — прощаясь, грустно спросил отец. «Неужели забудешь, чей ты сын?» «Мы с мамой хотели посеять в твоем сердце доброе семя, а выросли одни волчицы». Поезд увез папу. Собрание я посещал очень редко, но толчок с целью пробудить меня от мертвого сна был сделан. Читая всевозможную литературу, я стал чаще заглядывать в Библию. На летних каникулах я помог дедушке с бабушкой заготовить сено на зиму для коровы, и потом поехал к Лиде, которая жила в Меленках. Там я познакомился с христианской молодежью. Общаясь со сверстниками, я понял, что совершенно не знаю Библию, так как ее нужно знать. Как глубоко некоторые из них знали Священное Писание. Целыми ночами братья могли разбирать непонятные места, без затруднения находя и цитируя на память отрывки. Я решил не только читать, но и систематически исследовать Библию. Неизгладимое впечатление оставили в моем сердце проповеди и беседы Якова Романовича Буденкова. Ему было около 60 лет. Он недавно вернулся в семью, отбыв срок лишения свободы за веру Христову, и по-прежнему горел желанием прославлять Бога. В юности он хорошо знал мою маму и по-отцовски полюбил меня. Желая видеть свою церковь, достойно славящей Господа, он откровенно сказал мне: «Юный брат, оставляй мирскую музыку, вставай на путь Христов, и будем вместе трудиться на ниве Божьей. Мне придется принять ответственность за церковь, а тебе доверим формирование хора». Яков Романович понимал, что, приняв руководство церковью, должен будет снова пойти в тюрьму. «Я готов страдать за Господа», — говорил он, — «только хочется быть уверенным, что после меня дело Божье не будет остановлено, и кто-то решится встать на мое место». Преданность, жертвенность, горячая любовь к Господу и к Церкви Христовой – вот чем привлекал к себе и зажигал других Яков Романович Буденков. Впоследствии, став христианином, я горячо благодарил Бога за то, что Он удостоил меня познакомиться с такими богобоязненными, искренними наставниками, через которых формировал меня как христианина, готового идти путем страданий за истину. Быстро прошло лето, и опять начался учебный год. 4-й курс, выпускной. Во мне боролись два желания. Первое – приблизиться к Богу, посвятить себя Ему и идти тернистым путем, как шли мои наставники. Второе – вкусить земного счастья, стать известным музыкантом или поэтом, а потом уже заявить, как говорят, на весь мир о своих убеждениях. Мне казалось, что, став известным, я принесу большую пользу в деле распространения Евангелия. Я хотел как бы оказать услугу Богу, прийти к Нему не погибшим грешником, который не находит в себе ничего доброго, а человеком, заслужившим спасение добрыми делами. В этом заключалась моя ошибка. Дьявол – хитрый враг человеческих душ. Многих уловил в такие сети, особенно из интеллигенции. Они вроде приближаются к Богу, но перед собой несут свои заслуги и способности. Они хотят служить Богу своими талантами, не разумея, что первая жертва Богу – сокрушенный дух. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже» – Псалом 50, 19 стих. Богу нужно наше искреннее, любящее Его сердце. А все свои способности мы должны возложить на алтарь, отвергнуть плотское «я», служить Богу тем даром, который Он сам дал нам. Наши дружеские отношения с Аллой продолжались. Мои чувства к ней были самыми серьезными и искренними. Она отвечала взаимностью. Теперь, когда в моем сердце стало созревать решение идти за Господом, я начал сознавать, что не могу назвать женой девушку с атеистическими убеждениями. Много читая, я нашел у древнегреческого мыслителя Платона удивительное изречение о любви. «Любовь – это путь, ведущий через созерцание красоты, отблеск истины, к высшей добродетели». Еще одно чье-то мудрое изречение заставляло меня глубоко задумываться о дальнейшей жизни. «Любовь не там, где двое смотрят друг на друга, а там, где двое смотрят в одну сторону». Я стал понимать, что без единства убеждений настоящей любви быть не может. Что же делать? Ведь наши чувства были такими искренними. Разве она виновата в том, что родилась и выросла в тот век, когда людям в сознание насильно впрыскивали яд атеизма? Конечно, не виновата. Но осчастливить друг друга мы не сможем, оставаясь на противоположных идеологических полюсах. Так размышляя, я стал избегать уединенных встреч с Аллой. По воскресеньям, утром и вечером я начал регулярно ходить на богослужение, а именно воскресный вечер у нас был отведен для личных встреч. Мою неискренность Алла тотчас заметила и потребовала объяснений. Я откровенно рассказал ей, кто мои родители, сказал, что теперь регулярно посещаю собрания верующих, куда она, конечно, со мной не пойдет. «А кто тебе сказал, что я не пойду с тобой на богослужение?» — вдруг спросила она. «Ты думаешь, если я комсорг, то мне и думать о Боге нельзя? Знаешь, пустота жизни окружающих совсем не привлекает меня. Может быть, потому и льнет мое сердце к тебе, что ты не такой, как все. Одним словом, в следующее воскресенье ты берешь меня с собой на богослужение. Идет?» — закончила она. Я чуть не подпрыгнул от радости и закричал: «Идет, идет, идет!» Атеизм, ведя усиленную пропаганду против верующих, в то же время умел рядиться в тогу гуманизма и свободы совести. Моя девушка, бедная жертва атеистического воспитания, думала, что посещение богослужений пройдет для нее безнаказанно. Но не тут-то было. Обо мне, оказывается, кто-то уже сообщил в соответствующие инстанции. Атеисты заняли выжидательную позицию. Но как только на собрании появилась комсорг, они тотчас перешли к решительным действиям. Начались бесконечные вызовы. До сих пор неизвестные нам лица стали приглашать нас на беседу по одному. От уговоров и убеждений они переходили к угрозам. Вызвав из Мурома мать Аллы, работники КГБ стращали ее чем могли. Напоследок они заявили, что сектанты могут принести в жертву ее единственную дочь. Бедная мать напугалась до смерти, а Алла, перестав посещать собрания, некоторое время сторонилась меня. В училище у нас вместо классного часа стали проводить антирелигиозные лекции. Лекторы из общества знания приносили для меня атеистическую литературу, которую я обязан был читать, так как на следующий раз по этим книгам проводили диспут. Еще не возрожденный, без фундаментального знания Библии, я защищался как мог, а лекторы приносили все новую и новую литературу. Едва зарождавшуюся веру они, казалось, рубили под корень. Мне пришлось перечитать Ярославского, Касидовского, Такселя и других атеистов. Хотя в разуме появилось еще больше противоречий и сомнений, сердце мое склонялось на сторону Библии, которую я тщательно исследовал. Знакомясь с так называемыми библейскими противоречиями, которые придумывали атеисты, я где-то замечал явную фальшь, а где-то, еще не познав силы молитвы, в бессилии опускал руки. Я почти перестал ходить на богослужения, не желая рассказывать верующим о своих трудностях и видя, что кто-то доносит на меня недругом истины. Кроме диспутов, меня обязали один раз в неделю ходить в медицинский институт на собеседование к профессору, заведующему кафедрой микробиологии. Я ожидал, что деятель науки докажет мне возможность самозарождения жизни, но он ничего предложить не мог, кроме упования на будущность науки и умозрительных заключений. Там я столкнулся с выводами таких светил наук, как Вавилов и Вернадский, которые заявляли, что происхождение жизни – предмет не науки, а веры. Там же я узнал, что попытки создать живую клетку потерпели провал. Отсюда напрашивался вывод – живое могло произойти только от живого. Позднее в журнале «Наука и религия» я прочитал признание одного микробиолога, кандидата наук, который установил, что живая клетка ничтожно мала, но в ней происходит столько сложнейших процессов, что она, незащищенная от внешней среды, сразу же погибнет, даже если кому-то и удастся ее создать. Если же управление процессами, происходящими в одной клетке, поручить современным электронным машинам, то получится грандиозное электронное сооружение размером с пятиэтажный дом с двумя подъездами. Тогда всего этого я, конечно, не знал, но как мог дискутировал с профессором. Он утверждал, что религия при коммунизме отомрет, а я опровергал его доводы словами Христа: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мне иногда казалось, что я вот-вот лишусь рассудка из-за непомерных нагрузок. Мне нужно было и учиться, и работать. Работал в оркестре. Я был погибшим, нераскаянным грешником, но по молитвам моих родных Бог сохранил мой разум от повреждения. Однажды Господь помог мне одержать в диспуте победу над одним из атеистов. Это было весной перед выпускными экзаменами. Я настолько устал от бесконечных лекций по атеизму, что иногда просто убегал с них. На этот раз лекцию пришел читать заслуженный лектор, старый человек с окладистой бородой. Чтобы я не сбежал, директор училища взял меня за руку, провел через весь зал и посадил рядом с собой в первом ряду. В концертном зале в обязательном порядке были собраны все студенты училища. Меня все называли баптистом, хотя я им еще не был. Кто-то смеялся над моими убеждениями, кто-то интересовался, задавая много вопросов. Как я уже упоминал, мне приходилось участвовать во многих спортивных соревнованиях, нести ответственность за редактирование стен газеты, в которую помещали мои стихи. Несмотря на сверхнагрузки, учился я на пятерке. Лектор поносил баптистов самыми неприличными словами. Меня, невозрожденного, это обозлило и совершенно вывело из себя. Я уже отлично понимал, что лекторы не брезгуют клеветой и чернят тех, в моральной чистоте и честности которых нельзя было сомневаться. Рассчитывая перейти на диспут, лектор вдруг сказал: «Я за свою жизнь перевидал всяких верующих. С кем-то из них еще можно о чем-то поговорить, но баптисты – это крайне отсталые фанатики. Знаете, – высокомерно продолжал он, – я узнаю баптиста за 20 метров». Это отрешенный от жизни, неряшливый, как говорят, без царя в голове человек. У вас здесь тоже завелся один баптист. Сегодня мы на него можем взглянуть. Моему терпению пришел конец. Я вскочил и, притворно улыбаясь, громко спросил лектора: «Скажите, по вашим признакам я похож на баптиста?» В зале воцарилась мертвая тишина. Очевидно, лектор подумал, что директор для поддержания диспута специально посадил рядом с собой одного из комсомольских активистов и, не задумываясь, улыбнулся в ответ на мою притворную улыбку. «Да что вы, молодой человек! Разве такого орла можно сравнить с баптистом?» Я с гордостью могу сказать, что вас виден настоящий строитель коммунистического общества». Зал взорвался от смеха. Пока лектор приходил в себя, я, подняв руку, сказал, направляясь к выходу: «От души благодарю заслуженного лектора, который очень ясно показал, как атеисты за 20 метров узнают баптистов». В то время я был невозрожденным, далеким от христианской кротости молодым человеком. Мне пришлось быть свидетелем самого бессовестного судебного процесса над баптистами. Судили Ивана Куприяновича Ильина и еще двух братьев из его церкви. Разочаровавшись в справедливости атеистических судей, я стал питать неприязнь ко всем безбожникам. Атеистам, конечно, очень не нравилось, что, несмотря на все усилия с их стороны, в городе стала действовать и быстро расти церковь. Политику кнута и пряника, известную дипломатам всего мира, они применяли очень умело. Начинали обычно с индивидуальной обработки верующего, склоняя его на сотрудничество, а потом уже, если он не шел на сделку со своей совестью, применяли кнут. Особенностью дьявольской обработки душ было то, что пряник лишь сулили, показывали, но не давали, так как зачастую дать было нечего. Позволю себе привести пример из жизни Магнитогорской церкви ЕХБ. Безбожные власти хотели взять церковь под свой контроль. Они вызвали к себе руководящего старца и стали склонять на сотрудничество, чтобы он во всем советовался с ними, а также сообщал о всех приезжих проповедниках. Брат был из простого народа, но одаренный мудростью и смелостью. Жил он со своей спутницей очень бедно. Источником их пропитания была корова, которую в городе нелегко прокормить. Атеист, предложив старцу работу осведомителя и зная трудности в его жизни, с притворной простотой сказал: «Ударим по рукам. Мы в долгу не останемся. Для начала выпишем вам машину мякины». «Не выйдет, сыночек», — заявил старец. «Ты хочешь старого воробья на мякине провести? Не выйдет, еще раз говорю тебе». Иван Куприянович тоже ни на какую сделку с атеистами не пошел. Да и как он мог пойти, если с юности отдал свою жизнь Иисусу? И смело мог сказать: «Да и все почитая читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитая за сор, чтобы приобрести Христа». При открытой форме туберкулеза он ждал перехода в вечность, и ничто земное его уже не привлекало. Однако атеистический кнут был приведен в действие. Невзирая на здоровье Ивана Куприяновича и на то, что он совсем недавно отбыл длительный срок лишения свободы, атеисты устроили над ним суд в большом концертном зале, где часто бывал на концертах. Объявив суд над руководителями баптистской секты открытым, атеисты заранее раздали пригласительные билеты и тщательно следили, чтобы никто из верующих не проник в зал и не разоблачил их гнусную клевету. Узнав об этом от одного молодого брата из приближенных, я предложил ему пробраться в зал суда. Он согласился. Я знал все лазейки в этот зал, и мы без труда проникли в помещение через открытое в туалете окно. Впервые попав на суд, я был шокирован вопиющей несправедливостью. Атеисты так проводили свою работу, что, критикуя верующих, старались представить свои действия справедливыми. Разочаровываясь в их логике, я, наивный юноша, тогда еще верил в их порядочность, или, по крайней мере, относил их к разряду искренне заблуждающихся, не лишенных чести и совести людей. Но с этого времени у меня начало складываться мнение, подтвержденное практикой последующих лет, что безбожный судья по отношению к верующим справедливым быть не может, так как в любом верующем он как воинствующий атеист, а таким он должен быть в силу принадлежности к КПСС, видит идейного врага. Ивана Куприяновича обвиняли в проведении незаконных сборищ сектантов. Чтобы опорочить его в глазах общественности города, атеисты прибегнули к излюбленному методу гнусной клеветы. Устами свидетелей и общественных обвинителей, заранее обработанных в соответствующих органах, суд старался убедить слушателей в том, что руководители сектантов – аморальные личности, которые обманывают простых верующих. Если бы я не знал Ивана Куприяновича, то еще больше запутался бы в атеистических тенетах. К счастью, я хорошо знал жизнь обвиняемого. Его считали виновным в смерти молодой, недавно уверовавшей сестры, занимавшей должность главврача городской больницы, а также в незаконной связи с ее родной сестрой, инженером по профессии. Эти две сестры, уверовав через проповедь Ивана Куприяновича, были очень расположены к нему, его родным, и помогали им, чем только могли. Главврач выхлопотала для него путевку, и во время обострения болезни ее родная сестра сопроводила старика в санатории. Вот эта поездка и дала атеистам повод оклеветать святого человека. Неожиданно главврач заболела раком. Готовясь к встрече с Господом, сестра отказалась от операции. Она была уже бесполезной. И вскоре ушла в вечность. Обвинение на Ивана Куприяновича было сформулировано так. Ильин, будучи руководителем секты баптистов, запретил главврачу делать операцию, а сам, оставив семью, развлекался с ее молодой сестрой на Черном море. Как сейчас вижу Ивана Куприяновича, маленький изможденный старец. Он стоял перед судом, перед огромной аудиторией и телекамерой. На пленку снимали столько выгодные атеистам фрагменты. Тогда я видел его в последний раз в своей жизни». Он, конечно, ни в чем не мог признать себя виновным и в своем последнем слове сказал: «Как я, малограмотный человек, мог запретить главврачу делать операцию? Да простит вас Господь, судьи, за всю клевету и несправедливые обвинения. Я прощаю вам». Несмотря на абсурдность и недоказанность обвинений, Ивана Куприяновича приговорили к ссылке. Через несколько лет он ушел в вечность. Вскоре после суда над Иваном Куприяновичем умер и другой из моих наставников, Яков Романович Буденков. Его не успели осудить, сердце, измученное страданиями, перестало биться. Моя сестра Лидия находилась у постели больного до его последнего дыхания. Он вспомнил обо мне и сказал ей: «Женечке передай мой прощальный привет. Верю, что он вместо нас послужит Господу». Двое из моих друзей, с которыми я познакомился в Меленках, Кручинин Коля и Родин Володя, тоже были лишены свободы за проповедь Евангелия. А я, собирая крохи мирской славы, все еще не решался идти за Господом. Администрация училища раздумывала, как поступить с неисправимым фанатиком. Решено было вызвать моего отца и объявить ему, что диплом об окончании училища с квалификацией преподавателя музыкальной школы и артиста симфонического оркестра мне выдать не могут, так как работники идеологического фронта, нас причисляли к таковым, должны быть атеистами. Беседа с отцом состоялась в моем присутствии. Секретарь парторганизации, подполковник по званию, который вел у нас военное дело, строго спросил отца: «Как вы могли в наше время так воспитать сына?» Отец, видевший в жизни всякое, смекнул, куда клонит парторг, и, не задумываясь, ответил: «Простите, это я должен спросить вас, как вы воспитали моего сына? 4 года назад я дал его вам на воспитание, а теперь вы меня спрашиваете?» Метод воздействия на меня через родных не возымел силы. Не видать мне диплома об окончании училища, если бы не мой мудрый преподаватель Соломон Исаакович Ямпольский. Он очень много беседовал со мной, убеждал не портить себе карьеру. «Я, может быть, больше тебя верю», — говорил он, — «но не кричу же об этом. Верь и молчи, скрипка лучше всякого оратора сможет рассказать о сердечных переживаниях». Ямпольский был старейшим преподавателем училища. Директор, завуч и многие другие педагоги учились у него в свое время. Им неудобно было идти против уважаемого учителя, а он всеми силами защищал меня. «Если вы лишите его диплома», — говорил он на педсовете, «то ему ничего другого не останется, как пойти в баптисты. Наоборот, пусть он учится дальше, пусть досконально изучит в консерватории философию и потом сам сделает вывод». Педсовет пошел на компромисс и допустил меня до госэкзаменов. Конечно, диплом с отличием мне не дали. Никто не пожелал вписать мое имя в историю училища. С этой целью мне просто-напросто по незначительному предмету, камерному ансамблю, на госэкзаменах поставили 4, а для диплома с отличием нужны одни 5. Для поступления в консерваторию мне выдали направление такого содержания. Характеристика, рекомендация. Пушков Е.Н. в 58 году поступил и в 62 году окончил Ивановское музучилище по классу скрипки. Имеет хорошие музыкальные данные. В течение 4 лет занимался очень серьезно. в результате исключительной работоспособности сделал большие успехи по специальности, оркестровому классу и педагогической практике. Дисциплинирован, принимал активное участие в общественной жизни училища. Пушков имеет некоторые идеалистические заблуждения и шатания, связанные с вопросом возникновения жизни, развития общества, познания мира. Дирекция, парторганизация и общественность проводили известную идеологическую работу. Педагогический совет, дирекция и общественная организация рекомендуют Пушкова для дальнейшего обучения в ВУЗе и считает, что при более глубоком и тщательном изучении материалистической философии он полностью освободится от своих заблуждений. Так я получил диплом об окончании МУС-училища и характеристику-рекомендацию. Без рекомендации документы ВУЗ не принимали. Предо мной открылась заманчивая перспектива получить высшее образование. Она на 5 лет отдалила мое посвящение Господу. Как же сложилась жизнь у Аллы? В ней, как и во мне, происходила сильная борьба. Мы старались побороть в себе взаимную любовь, понимая разумом, что наш союз не будет счастливым при разных взглядах на жизнь. И хотя сердце диктовало другое, мы все же расстались. С окончанием музыкального училища закончилась и пора моей юности. Воспоминания о ней вновь и вновь навевают мне элегическую грусть и в то же время вызывают сердечную благодарность Создателю за то, что Он вырвал меня из тенет греховных страстей и вложил в мои уста новую песнь хвалы Ему. На выпускном банкете в концертном зале училища были накрыты столы, где вместе со сладостями и другими деликатесами стояло вино. Преподаватели, принявшие выпускников в число коллег, теперь перемешались с ними. Казалось, все были очень веселы. А я смотрел на эту картину веселья с глубокой грустью. От одного берега я отчалил, а к другому так и не пристал. Когда начались танцы, и Алла в легком платье запорхала в пестрой толпе танцующих, неожиданно я, как в калейдоскопе, увидел лица страдальцев за веру в Бога. Это были мои наставники, а также дедушка с бабушкой и мама. Они как бы говорили мне: «Помни, чей ты внук и чей сын». Сказав Алле несколько прощальных пожеланий, я направился к выходу. С притворным веселым равнодушием она помахала мне рукой. Прощай, юность, со многими раздумьями, устремлениями, со многими ошибками. Прощай, юность, не отданная Иисусу, принесшая мне столько сердечных страданий. Прощайте, преподаватели и товарищи. Перед многими из вас я виновен, потому что в своей неопределенности не раскрыл красоту Иисуса Христа, моего и вашего Спасителя. Прощай, Алла, поэтичная, но несчастная душа. Я не смог назвать тебя женой, потому что не могу дать счастье твоему сердцу, не пожелавшему встретиться с Господом. Прости меня, Господь Иисус, и грехов юности моей не вспоминай. Я зашел в класс, где 4 года учился играть на скрипке. В этом же классе когда-то проходили мои вступительные экзамены, и я в первый раз неумело играл перед комиссией. Как быстро пролетели 4 года. А что дальше? Возникал вопрос. Мысленно я представил себе, как поступлю в консерваторию. А что дальше? Навязчиво звучал во мне тот же вопрос. За многими «а что дальше» я увидел тупик земных устремлений. Если моя жизнь не будет отдана Богу, то при всех моих достижениях дальше гробовой доски пути нет. Вспомнилась эпитафия одного из французских королей, которую он написал для себя еще при жизни. «Стой, прохожий, склони свой лик». Взгляни, как ничтожен, кто был велик. Весь мир когда-то держал под пятой. Теперь остался лишь призрак пустой. Когда-то земель не хватало мне. 2 ярдов теперь хватает вполне. В глубоком раздумье я вышел из училища. В зале гремела музыка. Каким ничтожным выглядел я, да и увлекающая меня музыка перед серьезным вопросом о смысле жизни. По безлюдным ночным улицам я дошел до дома, где снимал комнату. В дом заходить не хотелось. Обезволенный, упавший с высоты восторженных мечтаний в реальность земной прозы жизни, я прислонился к калитке. Ночное небо надо мной пело свой хвалебный гимн премудрому Творцу миров. Стоило только восклониться от земной реальности, воззвать в молитве к Небесному Отцу, и все стало бы по-другому. Но именно этого единения с Создателем мне и не хватало. Я ощупью искал путь к истине, не решаясь всецело довериться Господу, который сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Не зная, сколько времени прошло в этих раздумьях, в ночной тишине вдруг послышался частый стук каблуков. Кто-то очень спешил. Стук приближался. Неужели это она? Да, я не ошибся. Это была Алла. При всем различии в нашем мировоззрении мы сохранили чистоту и искренность отношений. Совесть судила ее за то, что она так холодно попрощалась со мной. «За все прости и прими мою глубокую благодарность за все», — прошептала она. «Один Бог знает, что творилось в моем сердце. Всего несколько мгновений назад я интуитивно воспринимал голос Божий, который звал меня на путь веры. Нерешенным оставался лишь вопрос, когда идти, сейчас или потом. Как же истолковать этот неожиданный визит? Может, Бог привел ее сюда в доказательство того, что в будущем она обратится к Богу, и нам не нужно разлучаться? Или это очередное искушение? Да, это было искушение. Я не смог бы стать служителем Божьим, соединив свою судьбу с неверующей девушкой. Она очень искренне и просто сказала: «Возьми меня такой, какая я есть. Разве я виновата, что такая? Я могла бы обмануть тебя, сказав, что тоже верю в Бога, но тебя не имею права обманывать, совесть не позволяет. Поедем в Минск, поступим в консерваторию, будем вместе учиться, а там видно будет». «Я тем более не могу тебя обманывать», — ответил я. «Такое, какая ты есть, я не смогу дать счастье, идя христианским путем. Но я искренне обещаю молиться за тебя и ждать твоего обращения к Богу. Если ты обратишься, мы будем вместе. Если же решишься связать жизнь с кем-то другим, я буду свободен от своего обещания». Так мы расстались. Это была последняя ночь уходящей юности.